Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Мираж, обман зрения, зрительная иллюзия. Наш мозг уникален, а потому и всю информацию воспринимает и обрабатывает по-своему. Помните платье, не дающее покоя своим цветом пользователям соцсетей со всего мира? Сине-черное оно или бело-золотое? О том, что такое оптическая иллюзия, есть ли выигравшие и проигравшие в таких спорах, и как перестать обманываться, говорим сегодня с Андреем Викторовичем Зберовским, психологом, доктором культурологических наук. Андрей Викторович, добрый день. И раз уж начали про платье, о чем говорит тот факт, что мы по-разному воспринимаем цвета, размеры, формы, направления движения? Можно просто и доступно объяснить, что такое оптическая иллюзия?
Добрый вам день. Дело в том, что наш мозг в том виде, в каком мы сейчас им пользуемся, его потенциалом, он был сформирован много миллионов лет назад. Был сформирован в условиях дикой природы, не в условиях там, современного индустриального там, пейзажа. И, соответственно, наш мозг ориентирован для распознавания прежде всего природных цветов, природных сочетаний цветов. И мы с вами знаем, что в природе-то все достаточно блеклое, в природе все достаточно серенькое, все достаточно размытое. А то, что в природе выделяется яркими цветами, то, как правило, несет очень тревожную информацию. И, соответственно, яркие цвета у каких-нибудь там ядовитых жаб, у опасных рыб. Все мозгом нашим было много миллион лет настроено так, чтобы мы, когда смотрим на какие-то цвета, подчеркиваю, в природе они обычно размытые, у нас мозг выделял цвета именно по приоритетности их опасности. И поэтому, скажем, какие-нибудь там красные, желтые цвета, они всегда будут для нас приоритетно опасные. И на этом строятся оптические иллюзии, допустим, с шариками и полосками. Да, когда шарики мы показываем, круги смотрим, которые расположены за полосочками, да, за ленточками, за там какими-нибудь палочками, веточками, то наш взгляд фиксирует не столько цвет, допустим, шара, сколько того объекта, который ближе к нам зрительнее, то есть он находится впереди шара, и, соответственно, этот объект свой цвет передает шару, потому что для мозга, повторяю, мозг человека воспринимает то, что ближе, то опаснее, то критичнее. А для мозга важно то, что к нам приближается ближе тот враг, который может до нас там дотянуться, схватить, ударить. Что касается знаменитых японских движущихся фигур, где разным людям кажется, что шарики то ближе, то быстро двигаются, то медленно двигаются, то здесь весь акцент идет, конечно, на освещенности комнаты, где находятся, соответственно, данные объекты, и, конечно же, на степени усталости мозга. Более того, даже есть версия, что еще учитывается и наполненность желудка человека, потому что, когда мы более сытые, мы, например, более ленивые и в рассмотрении окружающей действительности, потому что, ну, мы сытые, нам нет мотивации чего-то рассматривать, потому что наш желудок полон. А когда мы голодные, то наш мозг находится в напряжении, нам требуется там уже глюкоза, да, в крови, и организм смотрит, чтобы съесть, и, соответственно, он более пристально, более внимательно. То есть наши глазные яблоки совершают более ритмичное как бы, движение, более хаотичное, точнее, более активное. И они создают это ощущение движения объекта, который является недвижущимся. Плюс к этому накладываются цвета. Вот те цветовые гаммы, которые используются, и черные, и красные, и белые, подчеркиваю, нашим мозгом они приоритетно, соответственно, расставляются. Красное и желтое всегда будут для нашего мозга приоритетнее, чем, скажем, белая, там черная, уж тем более серая, зеленая, синяя, потому что это все остальное не вызывает каких-то угроз для нас. И мозг, наблюдая любую картинку разноцветную, он всегда старается зафиксироваться именно на чем-то более ярком. А дальше выставляет свой приоритет, который миллионами лет назад писался в нашем мозгу, является кодом нашего мозга. Вот опять же, когда мы делаем какие-то пазлы, изучаем и собираем, мы опять же, мы сначала заберемся за те пазлы, где наиболее яркие элементы рисунка, так нашему мозгу интереснее. Поэтому наш мозг сейчас, сталкиваясь с современными уже такими творческими продуктами, которые мы люди сами создаем, то есть используя уже такие высокотехнологичные современные объекты, распознавая их, наш мозг руководствуется все равно логикой, которая существует миллионы лет. И, соответственно, эта логика природная, она не всегда уже может правильно работать именно вот с такими объектами оптических манипуляций, которые создаются современными уже технологиями. Поэтому, по большому счету, когда мы видим оптические иллюзии, это означает, что наш мозг просто никогда не имел возможности миллионы лет назад с этим сталкиваться. Это для него новая информация, работать с которой в полном объеме он еще не готов. И поэтому, по большому счету, мы сейчас, современные разумные люди, можем создать своим трудом такие формы подачи окружающей информации, да, каких-то картинок, там, пейзажей, которые наш же собственный мозг ведут в заблуждение. Такова сила нашей человеческой мысли.
Кто занимается изучением оптических иллюзий? Это вопрос физики, физиологии или все-таки психологии, или это где-то на стыке?
Поскольку оптика, да, оптические иллюзии являются традиционно сферой, конечно, физиков, внимания, да, но мозг сам по себе – это уже тематика физиологии, да, медицинской физиологии такой профессиональной, то в данном случае те эксперты, те психологи, кто занимается восприятием иллюзий, они работают на стыке, конечно, физики с одной стороны, с другой стороны – физиологии, потому что нужно учитывать особенности хрусталика, да, как бы его там работу хрусталика, учитывают, соответственно, и нейрофизиологи, которые учитывают именно систему работы наших нейронных цепей как бы в мозгу, то есть нейрофизиологи, эксперты по именно когнитивной деятельности мозга. Поэтому это очень сложный, на самом деле, такой вид научной деятельности, потому что человек фактически должен знать знаниями и физики, и физиологии, и определенные знания именно уже такой психологии, нейропсихологии. Плюс, конечно же, имеет большое значение программирования, потому что мы пытаемся понять, как мозг обрабатывает информацию. Мы пытаемся уже саму эту информацию, понимание нашего мозга, сами создавать на компьютерных моделях. Поэтому специалисты, которые, повторю, хорошо понимают работу с иллюзиями оптическими в нашем мозгу, буквально штучный продукт, это очень редкая специальность, которая требует колоссальной эрудиции, повторю, колоссальных знаний физики, физиологии, соответственно, нейрофизиологии, ну и, конечно же, сейчас программирования. Поэтому специалисты такого уровня, действительно, они прямо на вес золота и очень важны для современного понимания работы мозга. Именно эти специалисты сейчас, по большому счету, развивают в том числе и искусственный интеллект, потому что искусственный интеллект развивает только на стыке целого ряда вот таких вот очень сложных прикладных наук.
Вот вы сказали про японские движущиеся картинки. В соцсетях гуляют как раз они с подписью, что если ты видишь движение там в определенную сторону, либо с определенной скоростью, то у тебя проблемы с психическим здоровьем.
Как психолог, как практик, который в том числе имеет опыт работы с различными тестами, я совершенно точно хочу сказать, что знаменитые японские движущиеся якобы картинки, они не сообщают ничего с точки зрения оценки психологического, тем более психического состояния человека. Они скорее сообщают о наметанности глаза человека, то есть о том, насколько он там привык рассматривать тильные объекты. Скажем, те, кто чаще имеет дело с пазлами, да, либо с какими-то такими мелкими предметами, он просто быстрее в этом разбирается, и он не позволяет мозгу обмануться, что якобы там что-то движется. А те, кто в основном работает с крупными объектами, либо ведет неактивный образ жизни, конечно же, может казаться, что картинка шевелится. Более голодный человек будет видеть движение в картинке, а более сытый будет видеть, что она более спокойная, соответственно. Человек, который психически возбужден, ему, естественно, будет казаться все более движущееся, более спокойному, естественно, будет казаться, что ничего не двигается. Поэтому здесь мы можем оценить только в моменте состояние психологического человека не вообще, а конкретно в настоящий момент времени. Он может оказаться более возбужденным, менее возбужденным, соответственно. То есть мы можем по картинке оценить состояние человека на сейчас. Как градусником мы определяем температуру там человека не вообще в среднем за день или за неделю, не за целую жизнь тем более, а оцениваем его температуру там на сейчас. Она не является показателем его температуры там в целом. Вот и здесь оценивание так называемых движущихся картинок не позволяет ничего судить именно о психотипе человека, именно о его каких-то психических там наклонностях, а уж тем более там о его здоровье, нездоровье там или отклонениях. Нет, это просто определенный момент человека, определенное его состояние на момент сейчас. И еще раз, о здоровье или нездоровье, с моей точки зрения, эти картинки точно ничего сообщить не могут.
Возможно ли себя как-то натренировать, чтобы перестать обманываться вот этими иллюзиями? И вообще существуют ли люди, которые всегда видят нужный цвет, например, в оптических иллюзиях?
К сожалению, наш мозг всегда сохраняет определенные способности к ошибке, поэтому людей, которые имели бы глаз-алмаз и совершенно бы видели любые иллюзии, таких людей не существует. Но другое дело, что мозг, он настолько гибок и пластичен, что он умеет достаточно быстро все-таки адаптироваться к различным совершенно видеорядам, в том числе фотографиям и картинкам. Достаточно давно, еще несколько десятилетий назад, проводился интересный опыт психологический, когда людям одевали специальные очки, которые переворачивают картинку, соответственно, в глазу наоборот. А я хочу сразу пояснить нашим слушателям, что на самом деле наш глаз, когда мы смотрим на все предметы, на самом деле в нашем глазу изображение все, вот все, что мы видим вокруг нас, в нашем глазу воспринимается в перевернутом виде. Это вот факт именно физиологии нашего глаза. Наш глаз, у нас сетчатку, лучи, представим себе, они идут от предметов не по прямой, а наискосок, сверху вниз и снизу вверх. Соответственно, в нашем глазу, там, в хрусталике, это все переворачивается, и наш глаз на самом деле видит все кверх дном. Такова реальность именно оптики нашего глаза. Участки зрительной коры нашего мозга, отвечающие за распознавание там фигурок, они опять все переворачивают на самом деле. То есть наш глаз обманывает нас, а мозг все ставит на место. Так вот, соответственно, были опыты, когда людям одевали на голову специальные очки, которые транслировали, соответственно, все предметы в перевернутом виде, и, соответственно, в наш глаз они попадали не так, как наш глаз привык. И, соответственно, мозг тоже получал информацию от глаза. То есть предметы, которые подавались как будто бы перевернутыми, глазом воспринимались как нормальные, но поскольку мозг привыкает все переворачивать, в мозгу они переворачиваются опять. И человек временно оказывался в таком как бы тупике, когда он на ощупь чувствовал предметы, что они так находятся там, как привычно, а в мозгу они воспринимались, то есть глазом как будто бы якобы воспринимались перевернутые. Так вот, буквально там какое-то количество времени, ну, разное, опять же, у кого-то 15 минут, у кого-то час, но мозг, тренируясь, начинал как бы опять с этой иллюзией бороться. То есть, несмотря на использование этих очков, искажающих мир кардинально, буквально спустя там какое-то время мозг все равно видел предметы такими, какими они являются на самом деле. Это означает, что у нашего мозга есть огромные навыки распознавания, огромные навыки адаптации к любым иллюзиям. И поэтому человек, который хочет именно профессионально в этих иллюзиях разобраться и уделит какое-то время анализу разных иллюзий, он довольно быстро тренирует свой мозг не попадаться уже в такие заблуждения.
Вы сказали про фотографию. Известно, что то, как мы видим себя в зеркале, и то, как нас видит камера фотоаппарата, это разные видения нас. Можно ли назвать фотографию тоже оптическим обманом?
По большому счету, все то, что мы наблюдаем вокруг нас, все носит определенные черты нашей субъективности. Мы смотрим на стены там, домов, взять те же машины. Вокруг нас продвигаются машины. Какие-то более дорогие, какие-то более дешевые. Но наш мозг, подчеркиваю, из нашего глаза без разницы, какая машина, дорогая она или дешевая. Но мозг воспринимает, о, эта машина дорогая, это дешевая, потому что мозг знает стоимость той или иной машины, хотя не имеет никакой связи с формой, цветом и так далее. Потому что мозг достраивает в картинку оптическую свое смысловое восприятие, да, он как бы дает смысл тому или иному своему факту, который попадает в наш мозг. Стены домов, наши платья, наши одежды, наше лицо, мы все раскрашиваем в зависимости от той задачи, которую мы ставим, от нашей критичности. Тот цвет не модный, этот не современный, на этой фотографии я кажу себе страннее, тут я старше, тут я наоборот там толще там или более возрастной, мне бы лучше быть блондинкой или брюнеткой. Все это мозг достраивает в картинку восприятия уже именно мозгом. То есть наши глаза, в этом смысле, подавая нам беспристрастную информацию, они ничего не решают, они просто дают информацию, и в этом плане наш мозг, по сути дела, дает такие фильтры восприятия. Вот мы сейчас знаем, что в Инстаграме огромное количество девушек использует фильтры, то есть они показывают себя во время видео там, и фотосъемки не такими, какими они есть, а какими они хотят себя сделать, там, с более впалыми там, щеками, там, более длинными волосами, более там, узкими носами. Вот мозг как раз именно эту функцию сам делает, он фильтрует все окружающее, что мы видим, в ту сторону, куда ему хотелось бы это сделать. И в этом плане мозг наш имеет совершенно бесконечные резервы все менять, как он захочет.
Есть ли у оптических иллюзий какое-то прикладное значение, или это просто развлечение для пользователей соцсетей?
Прикладные иллюзии имеют огромное значение. Во-первых, военные, потому что мы с вами знаем, что для маскировки на местности, начиная от первых наших маск-халатов, которые мы, в общем-то, позаимствовали от зебр, наши все разные формы маскировок, наши и танков, и пушек, и солдат. Это использование иллюзий чистых. Когда девушка хочет познакомиться, она одевает более яркие, там, более однотонные, насыщенные цвета своей одежды, которые создают ей иллюзии. Мы знаем, что девушки, вот они чаще используют разные средства оптической иллюзии, чтобы укоротить ноги, либо наоборот сделать их более длинными за счет там цвета, длины своего платья там, или длины своих там шпилек. Мы знаем, что дома мы можем зрительно раскрасить, придать определенный архитектурный колорит. Различные оптические иллюзии учитываются прибор сложных и в телескопах, и, соответственно, в любых формах наблюдения, как бы, которые позволяют именно учитывать возможность этой операции, этой иллюзии, которые могут давать оптические элементы. Поэтому, скажем, фотография, обработка фотографии в компьютерах, то есть те программы, которые мы создаем. Наш мир наполнен различными как бы иллюзиями, и наш мозг и современная наука и техника очень плодотворно с этим совсем работает.
Спасибо большое. Напомню, сегодня мы говорили с Андреем Викторовичем Зберовским, психологом, доктором культурологических наук, об оптических иллюзиях.
Интервью на радио «Спутник».